Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог вас всех благословит, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с праздником сегодняшним, с воскресным днем и с днем торжества православия.
И сегодня, как обычно, воскресное Евангелие.
Сегодняшнее воскресное Евангелие – это первая глава Евангелия от Иоанна. От 43 стиха и ниже. И она очень интересная. Я сразу начну ее читать на русском языке, потому что здесь все слова несут огромную важность, как вот и сакральность, и догматику нашу православную, как, впрочем, и все Евангелие от Иоанна, потому что евангелист Иоанн писал Евангелие свое уже самое последнее, в тот момент, когда уже последовала реакция мира, реакция дьявола, сатаны на православное учение, на радостное учение о спасении Сыном Божьим вот всего человечества, всего мира, и вот появились первые ереси. Поэтому очень важно догматически выверенное вот слово сегодня мы с вами послушаем. Не напрасно оно назначено церковью именно в день торжества православия. И вот, внимание. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства“. Нафанаил говорит ему: „Почему ты знаешь меня?“ Иисус сказал ему в ответ: „Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя“. Нафанаил отвечал ему: „Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев“. Иисус сказал ему в ответ: „Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего“. И говорит ему: „Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому“. Итак, дорогие братья и сестры, мы видим, как Господь наш и Спаситель захотел пойти в Галилею. Галилея переводится как наклоненная сторона или даже как изверженная. И мы видим, что Господь хочет пойти туда, где находятся низверженные Израиля люди, которые согрешили перед Богом, для того, чтобы их спасти. И Он находит Филиппа и говорит: «Иди за мною». И Филипп тут же идет за ним. Очень интересно об этом пишет Феофилат Болгарский. «Почему Филипп так скоро убедился?» – пишет он. «Думается, во-первых, что голос Господа произвел в душе его некоторое уязвление, ибо речь Господа не просто говорилась, а сердца достойных тотчас восполняла любовь к нему. И как Клеопа со спутником говорят: не горело ли наше сердце, когда он говорил с нами по дороге?» Лука 24:32 стих. Во-вторых, также Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался писанием Моисеевым и всегда ожидал Христа. Конец цитаты. Ну и кроме того, мы с вами можем, дорогие братья и сестры, кто вот интересуется всерьез священным писанием, изучением Библии, понять, что здесь приводится город Вифсаида, который на самом деле, кто-то ездил в Израиль, и городом, и до сих пор не считается, это маленькая деревня, и объясняется, что в ней жил Андрей и Петр, с которым, по всей видимости, был очень хорошо знаком Филипп. И Филипп – это тот человек, который всю свою жизнь искал Бога, который изучал Священное Писание, который услышал от будущих апостолов Петра и Андрея, в том, что они нашли того, кого искали, и поэтому, как только Господь с ним заговорил, он сразу же в него уверовал. И как пишет Феофилат Болгарский, его слова так сильно взыграли в сердце, так чудесно взыгрывает сердце у многих людей, которые сейчас читают Евангелие, потому что они точно так же слышат голос Божий и его зов. Но Филипп не захотел один радоваться счастьем богообщения. Он тут же вспоминает, что у него есть Нафанаил знакомый, или многие говорят, вот в одной книге называется Нафанаил, а в другой Барфоломей. Варфоломей или Барфоломей означает сын Фоломея, то есть тут нет никакого абсолютно противоречия, как, допустим, имя Дмитрий, там, Киряков, или там Василий Дергачев, так и здесь Нафанаил это было имя, а второе имя сын Фоловея, это как можно назвать отчество или фамилия его, то есть тут, если кто-то, какая-то отрицательная критика нам пытается указать на несоответствие текстов, то это говорит о том, что они пока еще не соответственно хорошо изучили Священное Писание. Вот, и вот он этого своего друга пытается призвать тоже вот, в общении с самим Богом и Господом Иисусом Христом. Но они еще тогда не догадываются, кто есть Христос, что Он есть истинный Бог. Они думают, что это тот долгожданный Мессия, который пришел в мир, прежде всего для того освободить Израиль от рабства, от оккупации Рима. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Действительно, Назарет – это город, который был переполнен огромным количеством язычников. Разве может быть что-то доброе в том городе, который отошел от истинной веры? Кроме того, Нафанаил, видимо, в отличие от Филиппа, более углубленно изучал священные тексты, священное писание, и он знал, что Мессия, который придет в мир, он должен прийти из Вифлеема, он должен быть родом из Вифлеема, а не из Назарета. Мы с вами знаем, дорогие братья и сестры, что Христос на самом деле и родился в Вифлееме, а в Назарете он только лишь воспитывался. Но а те люди, которые пишут, которые участвуют в этих событиях евангельских, о которых описал евангелист Иоанн, не знали на тот момент всего о Христе. И евангелист он правду вот эту пишет, что они даже немножко начали сомневаться, что может ли что-то быть доброе из того города, где находится огромное количество язычников. Может ли быть такое несоответствие, что Мессия должен родиться в Вифлееме, а ты теперь говоришь мне, что Назарет, из Назарета пришел человек, который, вы утверждаете, есть Мессия. Филипп говорит ему от чистого сердца: «Пойди и посмотри». Он так уверен, что если только Филипп увидит, только послушает голос Иисуса Христа, он тут же, его все сомнения развеются. И мы видим, что Нафанаил не проявляет какое-то неверие, какую-то злобу, какую-то недоверчивость к своему другу. А он в простоте, он, конечно, проявляет осторожность. Он говорит, как? Вот ведь написано в Священном Писании, что из Вифлеема должен прийти, а вы говорите, что он из Назарета. Но все-таки он ищет, ему интересно увидеть, кто этот человек, о котором говорит и апостол Петр, и апостол Андрей, и его, по всей видимости, очень близкий друг Филипп, и он соглашается. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Для нас сейчас такие строчки окажутся немножко странными. Вот мы действительно, кто-то с предубеждением относится к народу еврейскому сейчас, кто-то наоборот говорит, что в нем очень много талантливых людей, и в том, что если он в чем-то, этот народ, и виноват перед человечеством, цивилизацией или Богом, то своей страшной судьбой он уже, наверное, искупил все грехи. Но в любом случае и те, и другие навряд ли сейчас скажут, что вот это истинный вот еврей или истинный иудей, в котором нету хитрости. Вот мы знаем этих людей как очень талантливых, но в то же время достаточно расчетливых. А здесь говорит Господь, что вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. И многие богословы говорят, что тот народ, который встречал Христа, и тот народ, который образовался уже после того, как Христос был казнен, это были разные все-таки народы, и наполненность благодатью Духа Святаго были разные. До момента пришествия Христа, до момента его казни на Голгофе, видимо, этот народ был немножко другим, похожим, наверное, на русский народ до революции, такой простоватый, вот, доверчивый, любвеобильный, добрый просто. И если ему сказали, что вот там же вот он есть, он вроде бы сомневается, но с радостью пошел. Вот мы видим, как отход от Бога может повлиять на характер не только одного человека или его темперамент, а он на целый этнос может, вот отношение этноса к Богу может наложить свой отпечаток. Мы видим вот в этом самом настоящем историческом артефакте, священном писании, древней книге, что раньше вот этот народ, народ, который вышел из пастухов, из рабства египетского, но который был в постоянном богообщении, постоянно пытался умилостивить Бога своими жертвоприношениями, он был совершенно другим. Он был более мягким, более добрым, как говорит Христос, истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Кстати, тут обращается внимание, Христос ведь хвалит человека за то, что он поступил по-доброму, за то, что он решил узнать истину. Поэтому здесь многие люди неправы, которые говорят, что надо человека всегда ругать. Нет, Христос, когда человек грешит, он ему говорит правду, что ты сотворил зло. А если человек делает что-то доброе, то Христос его обязательно хвалит. Поэтому наше отношение и воспитание и к детям, оно должно быть таким, какой показывает нам должно быть у Христа Священное Писание. То есть, если наш ребенок, который воспитан, сделал что-то хорошее, его надо похвалить, потому что действительно он молодец, он справился с заданием. А если не сделал, надо ему сказать, что ты поступил плохо, и, может быть, даже наказать, если об этом было предупреждение заранее. Вот поэтому и ребенок наш, или тот, кого мы пытаемся воспитывать на работе, на службе, в школе кто-то работает, они должны понимать, что от нас исходит правда, точно так же, как она исходит от Бога. И тогда люди так же, как Нафанаил, как Филипп, как Петр, как Андрей, добрые люди, они обязательно, наши учащиеся к нам, наши воспитанники, наши питомцы, они к нам потянутся, потому что они будут чувствовать духом, что в нас нет лукавства, и мы ценим то, что в них тоже нет лукавства. «Почему ты меня знаешь?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Здесь многие богословы пишут, что какое-то мистическое, по всей видимости, событие произошло, которое не раскрывает Священное Писание, потому что оно носит исключительно таинственный характер. Может быть, Нафанаил стоял возле смоковницы и говорил: «Царь Израилю, Мессия, ты мой учитель, пожалуйста, я так сильно хочу, чтобы ты меня увидел, я так сильно хочу, чтобы я познакомился с тобой». А после этого, по всей видимости, к нему подошел Филипп и сказал: «Слушай, мы нашли царя Израиля, мы нашли Мессию, пойдем скорее, тебя с ним познакомлю». Он так удивился, возможно, вот такому чуду, этому стечению обстоятельств, и осторожно сказал: «Ну может ли разве быть что-то доброе из Назарета?» Но потом он говорит: «Я же вот только что просил в молитве у Бога, ведь никто не знал, никто не слышал моих слов, и, может быть, он молча молился, а тут появился Филипп и говорит: пойдем скорее, мы тебе его покажем». И не успев подойти еще к Иисусу Христу, Иисус Христос заранее говорит: «Прежде чем с тобой разговаривал Филипп, когда ты был под смоковницей, когда ты просил увидеть меня, царь Израилев, я тебя видел». Феофилат Болгарский считает не так. Он считает, что никакого чуда здесь не было, в смысле молитвы, а просто то, что сам Филипп позвал Нафанаила, об этом еще никто не слышал. И в Священном Писании прямо есть указание, что прежде чем они подошли к Иисусу Христу заранее, то есть еще когда Христос не общался с Филиппом, и Филипп не мог ему рассказать ничего о призванном Нафанаиле, Христос уже преднамеренно говорит, что прежде чем ты еще разговаривал с Филиппом, я уже, а это по всей видимости вдалеке происходило, видел тебя под смоковницей. А Филипп действительно до разговора, вернее Нафанаил до разговора с Филиппом, во всей видимости, считает Феофилат Болгарский, стоял под смоковницей, и тем самым он показал свой великий Христос, имеется в виду пророческий дар. И вот это пророчество очень сильно взбудоражило сердце Нафанаила. Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Вот здесь мы видим, что несмотря на то, что человек встретился с пророчеством, несмотря на то, что он постоянно находился в изучении закона, а некоторые богословы пишут, что под смоковницей подразумевается ветхозаветный закон, и что Нафанаил все время свое проводил в изучении священных текстов, священных книг, и там, в этих книгах, Господь под смоковницей его и видел, но, несмотря на все это, он не по-православному относится сейчас к Господу и Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, говоря ему, что он царь Израилев. Под Израилем мы можем понимать народ израильский, народ еврейский, а также под Израилем, это тот, кто борется вместе с Богом, да, мы можем понимать и христиан современных, все, кто любит Бога, но понимать, что Христос является нашим царем, царем христиан или царем евреев, древних евреев, которые еще не отступили от него, является грехом, является неправильно. Почему? Потому что Господь, он владелец всей вселенной и всего мира. По праву творения, словом своим Бог Отец сотворил весь мир, а значит, именно руками второго лица Святой Троицы, Сына Божьего, Иисуса Христа, во плоти был сотворен весь мир, и он царь не только лишь Израиля, но и всей вселенной, всего человечества, всего мира и животного мира, и неживой природы, он всем покровительствует и всем полновластно распоряжается, а также вместе с тем и всем духовным миром, и всем миром ангельским. И любые духи, которые сотворены в этом мире, они все находятся в подчинении у нашего Господа Иисуса Христа, а значит, он царь всего мира. Здесь мы видим, Христос очень мягко, очень тактично и деликатно поправляет вот это неправильное понимание природы Сына Человеческого Иисуса Христа. Он ему говорит, Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Здесь прямо говорится о том, что Христос есть Бог, что Он вездесущий, что Ему служат ангелы, что Он не изменился и никогда не изменится, потому что Он сотворил мир, а Сам, будучи не сотворенным, а только лишь рожденным, а раз не был сотворенным, то Он измениться не может и не может быть где-то в каком-то определенном месте, а значит, Он вездесущий, и ангелы, которые поднимаются на небо, они идут к Нему, к Иисусу Христу, к Слову Божьему, и в то же время те ангелы, которые служат Бога-человеку Иисусу Христу на земле, спускаясь с небес, точно так же служат Ему, вездесущему Господу и Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, второму лицу Святой Троицы. Видите, как всего несколько строчек, а какой глубочайший смысл, вот, который раскрыт и перед апостолами, которые только что были призваны, и перед только что назначенным в апостолы Нафанаилом. Вот в сегодняшний день торжество православия, в день, когда многие, наверное, священники будут говорить не проповедь о Евангелии, а повторять чин анафематствования о тех людях, которые неправильно верят в Бога, неправильно верят во Святую Троицу, неправильно верят в Бога человека Иисуса Христа, они как бы отделенными считают от церкви. Мы слышали вот такое удивительное священное Писание, в котором Господь раскрывается именно как не просто человек и не просто Бог, а истинный Бога-человек, царь всего мира. Искренне поздравляю вас с праздником, дорогие братья и сестры, крепости вам во время поста, вот, и дай Бог сохранить свои души чистыми во все дни этой очень серьезной проверки, которая грядет нам перед святым праздником Пасхи.
Батюшка, эта неделя прошла для радиослушателей наших в трудах, в молитве, первая неделя поста, и храм святого мученика Андрея Стратилата продолжает свою деятельность, и миссионерскую деятельность, в том числе на этой неделе состоялась встреча с православным юристом, с которым наши радиослушатели тоже знакомы. И, насколько я понимаю, она была достаточно плодотворная, и многие люди нашли ответы на свои вопросы.
Очень. Я лично присутствовал, люди приходили, много людей пришло, я даже не думал, как она вот успеет. Прошу молиться за рабу Божию Ольгу, которая в свое собственное время абсолютно безвозмездно вот, оказывает помощь. И помощь была так, у людям, при мне вот было, значит, у одной женщины дочь уже взрослая, я так понял, находится в очень тяжелом положении, была в местах, значит, заключение, сейчас освободилась, и у нее огромный долг растет, вот, и просто вот, а Ольга Витальевна настолько грамотный юрист, что как вот можно помочь, она просто посмотрела решение суда, где было назначено вот, отнимать от нее одну четвертую часть заработной платы, и был трудовой договор даже показан, то есть там сумма небольшая, и было решение вот, приставов от Орджоникидзевского района отнимать четвертую часть заработной платы от средней заработной платы по Екатеринбургу 30 тысяч, то есть вот, тот долг, который накопился, его сейчас без всякого суда, без каких-то, значит, дополнительных вот, затрат, можно просто пойти к начальнику судебных приставов Орджоникидзевского района, написать ему письменное заявление и сделать перерасчет. То есть там женщина была очень сильно благодарна, потому что а вот если человек не является таким грамотным юристом, не просто образованным, а опытным, да, он, может быть, не сразу бы заметил такую вот ошибку. Ну и многое другое вот, помогало. И мы ждем всех вас, кто нуждается в юридической помощи в нашем храме на Щербакова 145-13. 15 апреля, где вот снова в 11 часов утра Ольга Витальевна продолжит свою работу оказания помощи юридически всем нуждающимся православным христианам.
И вы, батюшка, говорили о том, что вы тоже будете присутствовать в храме, и если есть какие-то духовные вопросы, да, можно к вам обращаться.
Да, конечно, мы можем встретиться и поговорить. Я очень рад, многие люди пришли, ко мне подходили, говорили, мы слышали вас по радио, мы думали, вы такой пожилой, там, мудрый, вы такой еще молоденький батюшка, да. Я с радостью встретился со многими людьми, мы беседовали с ними.
И к вам пришли уже с конкретными вопросами, это прихожанка храма Ольга, раба Божья, она в своем храме обращалась тоже с этим вопросом, может быть, не совсем поняла ответ батюшки, и вот решила к вам обратиться.
Да, она задала вопрос.
С вопросом о том, ну, вот эта загадочная фраза из Евангелия от Луки: «Приобретайте себе друзей путем неправедным». Вот она как-то многих православных смущает, конечно. Хочется понять.
По всей видимости, здесь идет, наверное, речь о притче, которую Христос рассказал, как был неверный домоуправитель, который настолько плохо занимался своими делами, старостой или управляющим, или там, я не знаю, кем он там был, что его господин сказал, что я тебя выгоню, ты очень плохо справляешься со своими обязанностями, ты будешь в ближайшее время уволен. И тогда он подумал, что мне делать, я стыжусь просить милостыню, и в то же время работать я тоже не хочу и не умею, может быть, меня примут какие-то его знакомые на услужение, и срочно их позвал и попросил переписать долговые обязательства, причем он как бы их снизил, тот-то должен был 100 мер пшеницы, он говорит, перепиши вот 80, кто-то должен был 80 мер масла, перепиши 50, то есть он попросту своего хозяина ограбил. Я так думаю, вот она так быстро задала вопрос и ушла, мы не успели пообщаться толком. И как бы господин, узнав об этом, сказал: «Молодец! Молодец, вот зарабатывайте себе Царство Божие путем неправедным». Наверное, вот этот вопрос хотела она задать. Если это так, то вот, уважаемая Ольга, вот, благословение мое от меня, если я успел вам сказать, и повторюсь, что здесь речь идет о милостыне. Вот эти вот, вот этот вот управитель дома, это каждый из нас. Каждый из нас взял в управление то богатство, которое дал ему в этой жизни Бог. Вот само слово «Бог», да, «отеос», «офеос» – «Господь», но на славянском языке пришло из древнеиндийского слова «Бог», то есть «бхага», которое переводится как «владеющий всеми богатства». По праву творения всего мира все богатства в этом мире принадлежат только одному истинно существующему Богу. И каждый из нас, он только управитель является. И вот в этом случае правитель, который нам сказали неправедным путем, неправедный, конечно, в кавычках, неправедный, наверное, в смысле с точки зрения этого мира неправедного, когда он взял и простил 50 мер пшеницы или там 20 мер масла, это пример человека, который здесь на земле творит милостыню. Потому что на самом деле мы думаем, вот мы накормили кого-то, кому-то там выделили деньги. Это не мы, это мы не имеем на это права, потому что мы никто, мы не можем ничем здесь владеть, потому что истинно владеющий тот, кто все это создал. И поэтому Господь на горной проповеди и говорит: блаженны нищие духом, як у тех есть Царство Небесное, да, потому что тому повезло, кто осознает, что на самом деле в этом мире здесь мне лично ничего не принадлежит. А если мы, вот не принадлежащее нам, но уверенное нам во временное пользование сокровище, начнем отдавать тем, кто нуждается, кто задолжал, то мы сотворим милостыню. И тем самым мы исполним заповедь Господня, заповедь блаженства, блаженны милостью, яко тех, яко те помилованы будут. Почему? Потому что настоящий милостливый – это и есть Господь. Он всем и добрым, и злым, и красивым, и некрасивым, и молодым, и старым, всем бесперестанно даром отдает свою милость, отдает свои те сокровища, которые сам и создал. И тот человек, который исполняет заповедь о милосердии, тот уподобляется Богу, и поэтому вот этот управитель, который не управитель, а хозяин управителя, его хвалит. Молодец, если так будешь делать, то вот таким неправедным путем, в кавычках, ты обретешь себе друзей очень хороших, которые находятся в Царстве Божьем. Это святые ангелы, это наши святые, которые спасли свои души, они, увидев, они так молятся за тебя, теперь еще и порадуются, потому что молитва их была не напрасна, и с этими друзьями, может быть, нам даже удастся спастись. Вот поэтому вот я надеюсь, Ольга, уважаемая, я ответил на ваш вопрос.
А для особо непонятливых таких, как я, можно, батюшка, я вам скажу, и вы скажете, правильно я поняла или нет? То есть вот это вот данное в управлении, это формально как бы на земле, это у этого человека было его. Да. И он стал, это он не то, что он обманул своего хозяина и стал его богатство раздавать, а как бы получается, что в мире людей, ему, да, в мире людей это было его богатство, и начал его раздавать.
Он за него отвечал, да. То есть, конечно, ну, эта заповедь не призывает нас реально пойти кого-нибудь ограбить, и, да, а пожертвовать на детский дом.
Понимаете? Робин Гудами быть, да?
Да, конечно. Mm-hmm. Вот он был управляющий, он мог потребовать, сказать: ну-ка срочно возвращай мне всю муку. Эту муку мог загрузить там на там, верблюдов, отвезти в какую-нибудь свою там деревню. Уже как бы он мог, он этим распоряжался, ему было верено, его никто не контролировал. Просто хозяин дома сказал: ты плохой управляющий, не вижу я пока.
Ну вот поступил как Закхей, да, начал раздавать.
А он начал раздавать, да, тем, кто и вот ему лично задолжали, может, а хозяин даже не в курсе. Он мог вообще все это выкинуть и мог, наоборот, потребовать забрать себе, как вот говорится. А он начал вот, и хозяина не обидел, да, то есть верните хозяина, но верните меньше. Я вот вам прощаю какой-то определенный процент. Поэтому не призыв это брать чужое имущество и этим творить милостыню. Милостыню надо творить тем имуществом, который вот мы проснулись сегодня, нам дал Бог. Да, вот наша комнатка, наш диванчик, вот наша одежда, джинсы, там в них лежит там, где-то 500 рублей заработано, и от них можно вот отнять 20% и отдать нищему.
Много раз мы, батюшка, в последнее время говорили в этом эфире о милостыне, насколько она важна и в дни поста, конечно, и вообще в нашей жизни в обычное время.
Да, перед постом мы прямо, у нас было воскресенье прощенное, и в Евангелии говорит, что вот мы должны творить милостыню, должны прощать людей, вот, и с радостью идти в пост. Блаженны милостивые, говорится в Нагорной проповеди, это значит, нам не говорится, что блаженны те, кто сотворил милостыню один раз, или милостыню два раза, или там 1149 раз. Вот бывает, что человек считает, сколько раз сотворил. Не эта задача. Задача творить милостыню столько раз, чтобы сердце человека стало милостливым, чтобы это стало свойством природы человека. Быть добрым, жалеть, заступаться за слабого, отдавать последнее ближнему, вот помогать. Это нормально. те люди, которым во время страшного Господь скажет: «Вы меня накормили, идите сюда по правую сторону, сейчас вы станете наследником вечных благ». Эти люди будут с ужасом, восторгом смотреть на Бога, смотреть: «А когда мы тебя накормили?» Потому что, ну вот, это свойство их природы — бесперестанно всех кормить, всем давать благодать.
То есть раба Божия Ольга не поленилась, потрудилась приехать в храм даже, да, специально, спасибо, чтобы вот узнать, ну, да, получить вот эти знания.
Можно вопросы задать, наверное, как-то по-другому, и через сайт statila.rf, и можно на радио позвонить. Но можно, если кто-то желает приехать в наш храм, посмотреть вместе с нами, помолиться, мы всех с радостью ждем.
Напомним, что адрес храма Екатеринбург, Щербакова, 145, он находится на территории бывшего танкового училища. Угу. Пройти сейчас, как я убедилась, можно более спокойно, даже, по-моему, документы перестали проверять.
На всякий случай взять надо с собой паспорт,
какой-то или хотя документ.
Бы ксерокопию паспорта, потому что мы видим, такое живем неспокойное время, вот когда кругом терроризм процветает, вот, как наши непрочитанные молитвы, наше неисполненное покаяние, неисполненное пожертвование, Господь может к нам стучиться. Будьте осторожнее, будьте внимательны, поэтому будьте, пожалуйста, возьмите на всякий случай с собой паспорт. Ну, там висит объявление, если вас вдруг не пускают, там есть мой телефончик, можно позвонить.
И, батюшка, скажите, вот сейчас, когда, казалось бы, весь мир ополчился на православие, все равно совершается его торжество?
Конечно, конечно, безусловно. Мы нисколько не... Многие говорят, вот нас вот, мечети наполняются молодыми людьми. Вот мы уже поднимали этот вопрос. Мы видим, что православная вера, пока она живет, будет жить мир. И раз мир живет, если наступает очередной новый день 2016 года, значит, православие торжествует. Хотя бы в сердце одного человека, одного Ноя или одного Авраама, если будет жить истинная православная вера, мир будет существовать. Если этого не будет, произойдет новое торжество православия, которое описано в книге и тоже Иоанна Богослова «Апокалипсис», которую мы, кстати, сейчас в нашем храме Андрея Статилата изучаем. Поэтому все приходите, послушайте.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Помогай вам всем Господь, крепости, дорогие братья и сестры, любви к ближнему. Давайте творить больше милостыни, давайте потерпим какие-то обиды, зато потом мы об этом не пожалеем. Помогай вам всем Господь Бог.